Глава 11. Папины университеты. Я ходил в русскую школу номер 67 на Отрадном. Альтернатива была одна, соседняя с ней украинская школа. Начинал хорошо, грамоты, олимпиады, до второго класса отличник. Мама на родительских собраниях посматривает на всех снисходительно. Стоит признаться, что все преподаватели в нашей районной школе на окраине Киева были учителями от Бога. Особенно хочется рассказать о нашей классной руководительнице, преподавателе русского языка и литературы Туровской СС. По прозвищу, о чем нетрудно догадаться, СС. Сара Самойловна не соответствовала своим инициалам настолько, насколько это возможно вообще. Интеллигентная еврейская женщина, никогда не повышавшая голос на учеников, она пользовалась заслуженным уважением. Привить таким же, как я, не посещавшим школу хулиганам, любовь к предмету – задача невозможная. Во многом, благодаря своему учителю, я начал читать, причем запоем. И таких в нашем классе оказалось большинство. Уверен, и в появлении этой книги ее немалая заслуга. Еще были преподаватель математики Зоя Ивановна, с хрипотой доказывавшая директору право прогульщика, то есть мое, представлять школу на районной олимпиаде, преподаватели английского Алла Ивановна и Ирина Дмитриевна, вложившие знания в мою дурную голову, и многие-многие другие. Нижайший вам поклон. Вернемся в школу. Так вот, третий класс был как третий год пятилетки. Продолжающий. Забегу чуть вперед, четвертый определяющий и восьмой завершающий. Багажа первых двух классов мне хватило на третий. А в четвертом началось. Я начал выигрывать в карты. Трынька, сека, бура, храп стали моими кормильцами.
Популярные картежные игры 70-х годов. Особенной любовью пацанов пользовался храп. В этой игре был термин «захрапеть на голой даме». Действие очень рисковое для денег, зато можно было двусмысленно поржать.
Плюс спекуляция жвачкой и другой чуждой настоящему пионеру мелочевкой сделали свое дело. Появились деньги, пока небольшие, но достаточные для того, чтобы осознать никчемность учебы. Так отличник второго Б-класса стал двоечником восьмого Б-класса. В классе в пятом к нам домой пришел отец моего товарища из родительского комитета. Я открыл дверь, он попросил позвать папу. «Маму? Папу!» У меня сразу мелькнула мысль. «Ну не дурак ли?» Но риски не мои, позвал. Разговор получился стремительным и содержательным. Конфликт был во всем. В ролях истец-ответчик, в социальном статусе главный инженер большого завода, прораб, в одежде. Костюм-галстук против трусы семейки и майка-алкоголичка в финансовом положении. Первый явно тянул на охотника. Но наш, разбуженный от воскресной спячки и вытащенный с дивана из-под газеты на свет Божий, оказался явно опасен. Они оба были отцами, но с разной степенью успешности. И более успешный с точки зрения общества пошел в атаку. Он сказал, что папа неправильно меня воспитывает, и стоял в ожидании оправданий. Возможно, он даже придумывал следующий свой атакующий ход. Наивный. Как можно было не увидеть в папиной руке советский спорт? И полетело успешное тело истца и инженера с лестницы третьего этажа, ударяясь о ступеньки. Щелкнул замок. Я понимал, что-то будет. Обычно папа занимался моим воспитанием методом пристального взгляда. Иногда по маминой просьбе «Димка, скажи», строгий взгляд поверх советского спорта папа приправлял словами «Гарик» или «Хватит». Я не поставил восклицательный знак после этих слов не случайно. Это были не возгласы, а произнесенные папиным голосом из-за газеты мои скорректированные жизненные планы. И этого было достаточно, ибо все, что говорил Димка, муж, прораб или отец своих детей, автоматически приобретало силу закона. Насколько я помню, ругаться он мог себе позволить только с начальством на работе. Остальным объявлялась воля Господня. Свои отношения с папой с высоты прожитых лет я охарактеризовал бы так. Мы гордились друг другом. Между нами не было дружбы. Папе на это просто не хватало времени, он очень много работал. Я гордился постоянно, папа в те моменты, когда вспоминал о моем существовании. И в эти святые отношения пытаться вмешаться? Поберегись! Так вот, в этот раз папа снизошел до развернутого разбора ситуации, подробно объяснив, что же именно я сделал не так, свое отношение к данному происшествию и как же мне непутевому жить дальше. Повод был подходящий. Рассерженный, но сдерживающий эмоции, на глазах превратившийся из папы в отца, он был страшен в своем гневе. Этот незнакомый человек, объясняющий, насколько важны учеба и примерное поведение, нравился мне и давал новый повод для гордости. «Это мой папа! Смотрите, каким он может быть!» А посмотреть из кухни на этого незнакомца уже подтянулись мама и бабушка. Прямая папина речь звучала так.
«Нахуя мне эта хуйня? Чтобы этой хуйни больше не было».
Я запомнил ее дословно и навсегда. Слова эти знакомы мне были уже несколько лет, причем услышал я их впервые именно дома. С тех пор, как у нас появился телефон, папа ими работал. Для прораба мат, что для электрика пассатижи. Что ж тут непонятного? Забегая вперед, скажу, что папе еще один раз в жизни пожаловались на меня. В целом можно считать, что с наставлением «Как жить дальше» я справился на 5 с минусом. А мама тем временем ходила за мной и повторяла. «Ты слышал, что папа сказал? Ты все понял?» «Да, мама, я слышал и понял, и извлек, и намотал на ус. Не знаю, буду ли я еще, но своих детей я постараюсь воспитывать так же, лаконично, доступно, не унижая их достоинства. Прогуливая уроки в школе, я создал предпосылки для другого урока, главного. Дети должны знать, кто в доме папа».
Много позже, в конце 90-х, я встретил маму этого товарища, тоже в прошлом видного инженера, на Бессарабском рынке. Она торговала фрукты сладко. Поздоровались, обнялись, вспомнили былое. Я накупил всего впрок. «Гарик, ты один из немногих, кто не отвернулся. Я своей работы не стыжусь, я работаю честно, не обвешиваю. Алла Георгиевна, кем я только в этой жизни не работал? Вот. А мои бывшие коллеги лежат на диване и стонут о том, что все болит и какая же Алла беспринципная». На тот момент ей было 73 года.